Люсьен запер за ним дверь, и Анри остался в заросшем сорняками крохотном дворике с хрустальным кардиалом в руке. Он держал его за тяжелый латунный набалдашник в основании и не понимал, что сейчас произошло. Было же несомненно, что Люсьен в серьезной опасности, иначе зачем он так спешил из Мали-Роме? Зачем он пришел в эту булочную? И почему он вообще не спит в этот небожеский час позднего утра? Тулуз-Лотрек пожал плечами и, раз уж стаканчик был у него в руке, выпростал из трости длинную цилиндрическую фляжку и налил себе коньяку. Укрепить нервы перед следующим этапом спасательной операции. А в мастерской Жульет снова приняла прежнюю позу и спросила: «Ты когда-нибудь видел Венеру Веласкеса, Люсьен?»
«Нет, я не бывал в Лондоне».
«Наверное, надо бы съездить», — произнесла она.
Тулуз-Лотрек расположился по другую сторону площади, в кремери мадам Жакоб. Он наблюдал за выходом из проулка рядом с бланжери Лесаров. Девушка вынырнула оттуда в сумерках, как и сообщала ему сестра Люсьена. Анри быстро сунул в рот оставшийся кусок хлеба, намазанный камамбером, допил вино, кинул на столик несколько монет и слез с табурета. — «Мерси, мадам! — крикнул он старухе. — Всего хорошего!
И вам приятного вечера, месье Анри!»
Девушка перешла площадь и стала спускаться к подножью холма Парю-Дю-Кальвер. Анри никогда не выпадало ни за кем следить. Незачем. Но отец его был заядлым охотником, и ребенок, хоть и хилый, скрадывать животных умел с детства. Он знал, что идти слишком близко глупо, поэтому дал жертве уйти на пару кварталов, а затем похромал за ней сам. К счастью, шла она под гору, и он не отставал. Хотя девушка нигде не медлила, не останавливалась ни у прилавков, ни у витрин, как большинство продавщиц и модисток в толпе на тротуарах по пути с работы домой. Она миновала его студию на Рю-Калинкур. Анри так и подмывала зайти и освежиться коньяком, а затем продолжить. Вернее, конечно, не продолжить, а провести вечер в Красной Мельнице. Но он поборол это желание, обогнул вслед за девушкой Монмартрское кладбище и спустился в 17-й арондисман, в квартал, известный под названием Патиньоль. То был один из новых районов Османа. Широкие бульвары, однотипные здания в 6 этажей с мансардами и балконами на втором и верхнем этажах. Аккуратные, современные, без того убожества, что отличало старый Париж, да и, по правде говоря, Монмартр. Когда они прошли кварталов 20 на юго-запад, Анри почти все время пыхтел и отдувался, стараясь не сильно отставать. Девушка резко свернула с Рюли-Жандер в переулок, где художник ни разу не бывал. Он поспешил к углу, насколько позволяли больные ноги, чтобы не упустить ее, и едва не столкнулся с девицей в наряде горничной, которая бежала ему навстречу. Анри извинился и снял шляпу, а затем выглянул из-за угла. Жульет была всего в 10 шагах. Перед нею стоял красавщик.
— Это была наша горничная? — спросила Жульет.
— Случайно, — ответил красавщик. — Ничего не поделать.
— И эту ты напугал?
— Елдак, — объяснил он.
— Это не оправдание, верно?
— Случайно.
— Случайно. Напугать елдой никого нельзя. Неплохо бы ей приготовить ужин и наполнить мне ванну, а уж потом пугаться тебя. Я без сил. А завтра везу Люсьена в Лондон, где буду его пежить на всех углах Кензингтона.
— Как вообще можно кого-то пежить в Кензингтоне?
Она проворчала что-то, на языке которого Анри не понимал, отперла калитку и повела красавщика по лестнице. Анри вышел из-за угла и увидел, как закрывается калитка. Значит, вот оно что. Она и впрямь связана с маленьким красавщиком Винсента. Но как? Быть может, он ее отец? Завтра. Завтра все выяснит. А теперь нужно вернуться на Буте, в Черный Кот, где они встречаются с Люсьеном.
Тулус-Лотрек поковылял к авеню де Клиши,
на стоянку извозчиков. Затем поднялся на гору уже в фиакре. Люсьена в Черном Коте он прождал почти до 10, а когда булочник не появился, отправился в Красную Мельницу, где пил и делал наброски танцовщиц, пока кто-то, вероятно, клоунесса Обжора, не загрузил его в наемный экипаж и не отправил домой.